Я хотел некоторые размышления, наблюдения высказать по поводу идеологии правомонархического движения начала 20 века. Это принципиально, на мой взгляд, важный вопрос. Он интересен и важен и с точки зрения выстраивания генеалогии правого движения, и с точки зрения, важен с точки зрения актуальности для сегодняшнего дня, насколько эти идеологические конструкции, которые проповедовались правыми начала 20 века, насколько они актуальны сегодня. Итак, что собой представляла идеология правомонархического движения? Я предлагаю небольшой исторический, используя историко-сравнительный, так сказать, метод, предлагаю сравнить два принципиальных главных текста правомонархического движения. Это устав общества под названием «Союз русского народа» и программу «Русского собрания». Ну, вы знаете, что «Союз русского народа» и «Русское собрание» — это были, пожалуй, самые крупные, самые распространенные организации правомонархические, причем между ними в итоге была попытка выстроить так отношения, что Союз русского народа занимается практически организационной деятельностью, а Русское собрание ввиду своей элитарности, оно как бы выступает неким таким мозговым центром правового движения, поскольку Русское собрание, особенно Петербургское Русское собрание, включало в себя, ну, всю правую элиту, поскольку Русское собрание, оно долгое время не хотело конституироваться как партия, потом, правда, некоторое время побыли партии, а членство в партиях было запрещено чиновникам, военным, поэтому в русском, да, в русском собрании могли состоять таким образом люди всех вот этих элитных сословий русского общества. И поэтому вот таким образом это выстраивается. И очень важно, очень интересно сравнить эти два документа. Ну, история их возникновения, союз, практически они появились одновременно, устав Союза русского народа появился чуть раньше, сам Союз русского народа, как вы помните, был учрежден в день памяти Георгия Победоносца в 1905 году, был создан совет, главный совет Союза русского народа, затем начала выходить газета «Русское знамя», в 1906 году был написан устав. Авторы этих документов, по-моему, до сих пор никто не проводил никакого исследования по выявлению авторства, кто написал устав Союза русского народа. Я слышал глухие упоминания, что о том, что автором устава Союза русского народа называли Тришатного Александра Иосифовича, одного из заместителей, товарищей председателя главного совета Союза русского народа, но эти предположения мне не представляются основательными, поскольку Тришатный неизвестен как публицист, практически он ничего не написал. Более основательно предположить, что автором мог быть другой заместитель Дубровина, Аполлон Аполлонович Майков, который написал брошюру довольно пространную «Черносотенцы и революционеры», где, в общем-то, сказать так, в программном таком виде описаны, в таком пропагандистском виде описаны основные идеологические постулаты. Однако это только не более чем предположение. Автор неизвестен. Вполне возможно, что это автор был коллективный, то есть, видимо, многие люди работали, и над платформа это, в общем, была известна. Также неизвестно и об авторстве программы «Русского собрания». С течением времени на, по-моему, третьем съезде или четвертом съезде объединенных русских людей устав Союза русского народа был рекомендован как типовой документ для создания всех правых организаций по всей Российской империи. поскольку он представлялся классическим документом, где, так сказать, четко, ясно, внятно и, главное, коротко были расписаны основные принципы существования Союза. Итак, что касается идеологии. Вот устав Союза Русского Народа, цель организации формулировалась таким образом: развитие национального русского самосознания. И вторая цель – объединение русских людей, всех сословий и состояний для общей работы на пользу Отечества. Предельно толерантные формулировки, если сейчас можно применить их к современной общественной жизни. А благо Родины состоит в незыблемом сохранении православия, русского неограниченного самодержавия и народности. Так формулировал самобытное начало Союза Русского Народа. И здесь, устав Союза Русского Народа, и здесь мы видим прямую связь, генетическую связь со всей традицией русской консервативной мысли, начиная от графа Уварова и славянофилов, так сказать, и заканчивая другими деятелями, другими мыслителями. Что касается основных принципов этой триады: церковь, православие. Церковь должна быть воссоздана на началах соборности, церковь должна состоять из православных единоверцев и воссоединенных с ними на одинаковых правах старообрядцев. Церковь должна занимать господствующее положение в государстве. Вот основные, так сказать, основные признаки понятия православия для, с точки зрения идеологии. Самодержавие. Суть самодержавия состоит в единении царя с народом. Это абсолютно славянофильская формулировка, которая, так сказать, которая расшифровывается, которая, так сказать, имеется, присуща всей русской самостоятельной, русской консервативной мысли. В уставе формулируется особое отношение к бюрократии. Бюрократический строй заслонил светлую личность русского царя от народа и присвоил себе часть прав, составляющих принадлежность самодержавной власти. И этот бюрократический строй должен быть изменен путем учреждения Государственной Думы. Вот монархисты, черносотенцы, поддерживали идею создания Государственной Думы. И вообще, изначально Государственная Дума мыслилась и государем, и консерваторами, как, именно как осуществление вековых чаяний русского консерватизма, русской славянофильской мысли, как институт и орган, соединяющий царя с народом. Только в практической реализации, когда он начал осуществляться, стало очевидно, что, это, что Государственная Дума не соединяет на деле, а разделяет. Еще более отделяет царя от народа. Тогда появились идеи о том, что бюрократия, помимо средостения, в бюрократии добавился еще и политиканский слой, слой политиков, которые, собственно, так сказать, эту функцию начинают узурпировать. И третий элемент триады «народность» формулируется в уставе Союза Русского Народа более конкретно. Здесь нужно вспомнить, что у Уварова в его триаде народности уделено самое малое значение. То есть народность — это был такой поэтический, романтический образ. Поэтому как бы и современные исследователи часто ищут истоки этой триады уваровской именно в романтизме, в немецком романтизме. А народность как, то есть она была не прописана, не прописаны ее признаки этого понятия. Если с православия, самодержавия, то есть как было более-менее ясно, то с народностью было менее ясно. И вот у правых, у черносотенцев понятие народность становится предельно конкретным. Это русская народность. Придет не вообще о народности, а именно о русской народности. И устав Союза Русского Народа четко определяет, что русской народности принадлежит преимущественные права в государстве. Нет различия между великороссами, белорусами и малороссами. Русский язык – господствующий язык империи. Государственные учреждения отстаивают преимущественно права русских, но на начало законности, дабы инородцы не тяготились своей зависимостью в этом случае. То есть вот именно в этом начале, в это время, в начале 20 века, вот триада, которая составляет, собственно, базовую идеологему русского консерватизма, православие, самодержавие, народность, она дополняется вот такой важной формулировкой православие, самодержавие, русская народность. И это практически у черносотенцев было, это можно сказать, такой практический вклад черносотенной мысли в развитие русской консервативной идеологии. И здесь я не буду удаляться в такую вот генеалогическую или генетическую такую историю русской идеи в ее бытовании в течение 19 века, но хотел бы остановиться в связи с докладом Александра Дмитриевича на одном важном моменте. Вот как раз на связи, той самой связи самодержавия и самодержавия православия. Не только у Игнатия Брянчанинова и у Дмитрия Хомякова. Эту идею можно обнаружить у Данилевского, если внимательно прочитать «Россию и Европу». Ведь как выстраивает Данилевский структуру книги? Ведь там, собственно, православие, вот эта триада православия, самодержавие, народность, она некоторым образом преобразована. Потому что начинается вообще-то с национально, этот культурно-исторический принцип начинается с народности. С особенностей, то есть что такое культурно-исторический тип? Это психофизиологические особенности русского народа, которые свойственны русским и славянам. И, собственно, на этом он формулирует, не случайно, на этом он формулирует свою концепцию. А из этого исходит его концепция. И не случайно главными идеями, решение которых видит Данилевский, это освобождение русского народа после отмены крепостного права, и следующий шаг – освобождение славян, который должна Россия выполнить. То есть речь идет именно о национальных признаках. Далее второй отличительный признак у Данилевского – это православие. Но православие как особенная отличительная черта славянского культурно-исторического типа. Православие Данилевскому, конечно, мешало, потому что, в том смысле мешало для чистоты эксперимента, что называется, для чистоты теории, потому что он вписывал сюда, в этот культурно-исторический тип, и в цивилизацию, и венгров, и поляков, не знал, что делать с поляками, вот, и румын, но румыны православные, да, румыны, правда, этнически не подходят, вот, поляками что делать, потому что они католики, вот, они не вписывались в эту, так сказать, в чистоту теории. А самодержавие у Данилевского ведь как привычный для русского народа форма государственного устроения. Может быть и другая. Вот это привычно. И все. Эти идеи мы можем найти у Иоанна Аксакова. Эти идеи – это целое направление в развитии русской консервативной мысли, которая некоторым образом преобразовывала вот эту вот триаду, и ее можно было бы сформулировать так: народность, православие, самодержавие. Или, точнее, даже не самодержавие, а привычная для русского народа форма государственного устройства. Вот. То есть это такая, я не смог найти более такого точного определения, назвал это демоконсерватизмом, это, конечно, такое, нужно долго объяснять, масло масляное, то есть такое несварение, точнее, даже такое определенное, потому что не может быть консерватизм демократическим, но это именно демократические тенденции в развитии русской консервативной мысли. Была иная тенденция, выразителем которой являлся Катков. Это такая имперская тенденция, где на первое место ставилось самодержавие. Вот у Каткова есть одна такая блестящая цитата в одной из его передовиц в «Московских ведомостях», где он пишет, что же объединяет вот эту вот общность. Ведь это много народов, у каждого свой язык. Что объединяет Россию? Это много верований. Они скорее разделяют, а не объединяют Россию. А Россию объединяет власть белого царя. Вот это единственное консолидирующее, объединяющее начало. Поэтому, если это выстроить, вот, так сказать, как бы идеологически, теоретически, то она и с триадой предстает таким образом. И в этом был конфликт, базовый конфликт Каткова со славянофилами, у которых этот ряд некоторым иным образом выстраивался. Поэтому, на мой взгляд, русская консервативная мысль, ну, это немного мы отвлеклись, но я думаю, что, в принципе, тоже это важно. Русская консервативная мысль в 19 веке, она исходила все, вот, так сказать, тропы. Она использовала вот все идеологические, значит, модели, которые представляла вот эта вот базовая идеологема, гениально сформулированная графом Уваровым в этой триаде. Потому что все консервативные теории, они так или иначе базируются на этих трех началах: православие, самодержавие, народность. В разных вариациях.
Можно небольшое уточнение, такое филологическое, но важное, вот именно связать с хронологией появления вот этих рядов православия, самодержавия, народность, которая, в общем, сама постановка вопроса принадлежала, конечно, не Уварову, а государю, он так именно в таком порядке и попросил, так сказать, министру составить этот доклад направлении народного просвещения в этом русле. Дело в том, что в середине 30-х годов 19 века термин «народность» в контексте русского языка подразумевал только национальность. Это действительно заимствование немецкое, поскольку они, избегая nation французское, они фольк вводили, и имея в виду именно национальную черту, то есть если народ, то включая этническую, но государь, то есть все сословные, но этнический момент. А вот в ходе уже, так сказать, течения 60-х годов, там, в ходе народничества появления, то термину стали придавать значение простонародности, то есть исключая аристократию, так сказать, русскую там, и прочее. И вот это, когда подошли к 20 веку, естественно, для решения вот этих уставных проблем, уже пришлось им оговаривать, потому что люди начала 20 века, у них двоилось. Одни, так сказать, сохраняли, особенно, так сказать, в научной интеллигенции, понимание, вот, что народность – это нация. Вот. А другие уже воспринимали это как простонародность. В какой-то степени этому, конечно, способствовали и славянофилы, потому что вот этот демократический элемент, который появляется в уставе, то, что это, так сказать, самодержавие, это государь и воля народа. То есть здесь о воле Божьей, что государь Божьей милости уже как-то исчезает. Вот это вот отсюда вот, ну, вот я, это не мое выступление.
Ну, понятно, я просто тут в этом смысле...
С немцами это связано, с романтизмом.
Да, в этом смысле, вот то, что касается простонародности и народности, по-моему, вот Александр Ильич там мне подскажет, у Киреевского есть мысль, когда как раз он различал взгляды Константина Аксакова и свои взгляды, что Константин Аксаков под народностью понимает просто народность.
Да.
И вот эта тенденция повела к народничеству. А народность, как всесословность, как соединение всего народа, всех сословий, вот это вот, так сказать, такая мысль, которую разделял скорее Киреевский.
Я так настойчиво прошу слова. Тут вот еще какая интересная мысль. Дело в том, что тут очень много нюансов во всем этом. Дело в том, что сама проблема православия, самодержавия, народность, так как она известна большинству читателей, она введена в научный оборот небезызвестным Пыпиным, либералом Пыпиным. На это обратил внимание советский филолог Казаков, потом и я, кстати, об этом писал, и вот если книжка выйдет, там я опять подчеркиваю. То есть мы не по первоисточникам, даже те, кто специально занимается в контексте той эпохи, изучаем и вот эти лозунги, а с подачи либеральной традиции, которая в советское время обросла еще новыми смыслами. В итоге, что произошло, даже вот сейчас на нашем заседании, сам того, так сказать, не желая, может быть, Анатолий Дмитриевич, Данилевского и святителя Игнатия как бы уравнивать. Святитель Игнатий совершенно не так думал, не святитель Игнатий рассматривал, мешает ли или мешает ли коренным образом государственный строй спасению. Нет, не мешает. И рабом можно спастись. И рабом. Проблема ставилась не так. Данилевский ставит в другом смысле. Святитель Игнатий не политик. Он рассматривал с позиции спасения. Вот государственный строй. Рабом можно спастись, можно, если ты свободен внутри. Тогда и спасались, даже в рабство себя отдавали.
Тогда это не имеет отношения к нашей дискуссии.
Имеет.
Если
это духовность, если
имел,
это духовность,
имел не политический
если
аспект.
Это духовность, то это имеет. Хотя бы потому, что святитель Игнатий внимательнейшим образом следил за тем, что происходило, в том числе давал оценку Юрию Самарину, если это, кстати, его работе, вот, по иезуитам и так далее. Значит, все-таки, Антонович, не сбивайте. Первое, что хотел сказать, эта уваровская триада обросла с подачи Пыпина и приобрела совершенно неправильный вектор осмысления, плюс в советской она вообще, так сказать, негативное отношение. Второй момент, на что обращает, все-таки как бы вы недолюбливали Дмитрия Алексеевича Хомякова, мыслитель это был своеобразный и замечательный, он показывает, чем эта триада в понимании славянофилов отличалась от уваровской. Он говорит, я приблизительно восстанавливаю, что там самодержавие освященное православием, которому на службу поставлена русская народность. Вот что такое уваровская триада. Это не вот так органично взаимодополняемо. Нет, в центре абсолютизм. Освященное православие, которое не занимает совершенно самостоятельно духовную основу, а подчиненное. И народность. Но народность такая, где четко не оговаривается, так сказать, коренные права русской народности. Поэтому славянофилы это... Вот
да.
Почему их и нет. Вот почему к славянофилам подозрительно. Они же совершенно не так трактуют, как официально хотели трактовать. Вы опубликовали в верхнем правом углу.
Молодцы, но ведь в конце концов в платформе славянофильства не было. Так сказать, действительно прав Аксаков Константин Сергеевич одно держался, Хомяков.
Самое главное, доскажу все, не так, самое, так, но так, одно так, из да. последних. Вы поместили Андрея Сергеевича манифест Созидательного, и там четко прослеживается, как на Вязигина и на правых повлияли взгляды славянофилов. Поэтому связь черносотенства и истинного славянофильства, она заметна, она явна, и именно связь это в самом хорошем смысле духовная связь. То есть коренное место православию и те отводили без условий.
Ну хорошо, я маленькую реплику по поводу тут по поводу вот того, что сказал Александр Ильич, хочу сказать, и на этом, наверное, закончим, предоставим слово следующему докладчику. Дело в том, что вот это вот то, что я сказал, оно никоим образом не уничижает ни святителя Игнатия, ни Данилевского. А тут нужно просто, я в торопях говорил штрихами, тут нужно понимать, что вот и этот демократический консерватизм, и имперский консерватизм, они были ответом на вызов эпохи. Они явились в тот момент, когда Россия находилась на переломе, на изломе, когда проходили реформы, когда очевидность этих реформ была несомненной, так сказать. Почему Победоносцев участвовал в подготовке великих реформ? Говорят, он был либералом и изменил, а потом стал консерватором. Чушь собачья. Он был консерватором и остался консерватором, потому что тогда это было просто очевидно. Вот тот бюрократический строй, который был отшлифован, так сказать, Николаем Первым, он начал давать сбои. Не случайно, так сказать, государь умирает, проходит, с ним уходит эпоха. Реформы были очевидны, они назрели, и сам Николай Первый их готовил. Он же предполагал, что Александр II, его сын, освободит крестьян, он все готовил к этим самым реформам. И вот это все всплеск либерализма, всплеск западничества. И вот русская консервативная мысль ищет выходы вот в этих условиях, когда общество становится всесословным. Когда происходит изменение социальное, ищет адекватный ответ. И вот этот ответ был формулируем Данилевским с одной стороны, Катковым и его школой с другой стороны. Это были два ответа адекватных, и они работали вот на тех условиях, когда, ну, до эпохи, условно говоря, Александра Третьего. Когда начали, очевиден, уже стал кризис вот этой вот по реформенной России, очевидно стало там, до выстрела Засулич, условно говоря, да, когда стало, который наглядно показал всю пагубность вот этой вот реформаторской деятельности, да, точнее, даже не выстрела, да, оправдания Засулича. Когда, так сказать, стало очевидно, что этот суд работает во вред государству. Всем уже стало очевидно. Вот. Ну, это большой такой, так сказать, спор, поэтому мы сейчас не будем вот, в отношении славянофилов, там можно долго, так сказать, обсуждать. Я согласен с Леонидом Евгеньевичем вот, насчет, так сказать, ну, тот мысль, насчет оценки славянофильства такой. Ну, с Александром Ильичем у нас тут разные позиции, мы уже давно с ним не первый год спорим на эту тему. Вот. Поэтому не будем удаляться.